Вильнюс.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Леонид Утесов в «Поверх барьеров».
Накрути граммофон!
Вы услышите редкую запись 1981 года, сделанную на Утесовском вечере в Москве.
Вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха.
Запись вечера с Леонидом Утесовым и его друзьями минут через 25. Начнем же с другой темы. Речь пойдет о людях, которые лишены дара речи. В передаче принимают участие врачи и их пациенты, которым простые слова, простая речь даются героическими усилиями. С ними разговаривает Тамара Левенькова.
Однажды в детстве, на радость папы с мамой заговорив, мы во взрослой жизни перестаем обращать внимание на собственный голос, как, впрочем, и на голоса окружающих. Но существуют люди, для которых каждый звук, слово, фраза даются непрерывным усилием воли, которым, чтобы правильно заговорить, надо вспомнить едва ли не первоначальный ритм языка, научиться по-новому дышать, двигаться. Скажите, вот вы давно заикаетесь с детства?
Уже давно я начал заикаться, мне было 7 лет.
В общении с друзьями, с девушками вам мешает сильно, да?
Ну, да. В принципе, сначала, да, потом уже, ну, меньше как-то.
А вы во сне разговариваете?
Не знаю.
Мама не говорила, нет?
Нет, ну, бывает.
Близкими вам бывает легче разговаривать?
Близкими, ну, получается, нормально.
То есть здесь еще вступает момент застенчивости, да?
Да, может быть.
Стеснительность – черта неприятная главным образом для самого владельца. Есть в ней что-то от внутренней неуверенности, преодолеть которую бывает возможно только с помощью специалиста. По этому поводу я зашла в Центр слуха и речи. Наташа, отказываясь от интервью, вы сказали, что очень застенчиво. А в чем это выражается? Вы краснеете до кончиков ушей?
Краснею, да. Даже вот сейчас, допустим, когда вот временами нахлынет, не знаю. Скромность такая.
О причинах подобных приступов застенчивости я осведомилась у лечащего Наташу врача-психоневролога Елены Сергеевны Бердиной.
Сейчас вышла девушка. Она практически говорит нормально. Но у нее страх речи. Из-за того, что в детстве у нее были неправильные звуки, ее дразнили. И она, занимаясь с логопедом, не до конца их поставила. Вот она так сейчас вошла в жизнь с убежденностью, что у нее звуки остались неправильными. В принципе, конечно, где-то в каких-то очень больших, таких сложных и быстрых разговорах, видимо, у нее проскакивают какие-то такие неточности в звуках. А так она говорит хорошо.
Елена Сергеевна, но существует противоположность логофобии, когда много и безостановочно говорят.
Логорея. Это не чисто характерологическое расстройство, это уже изменение, так сказать, поведения. Из области, прямо скажем, нет, психиатрии. Перенес в каком-то возрасте, в детском возрасте или в подростковом возрасте, очень часто случается шуб, так называемый, той же шизофрении. Болезнь эта не вылечивается. Она, как правило, оставляет очень глубокий след в личности. Но все привыкают. Ну, чудак, этому человеку, в принципе, заниматься любой профессией не грех, кроме политики.
Вот вы как специалист по манере говорить, можете уловить, ну, характер или какой-то психический склад человека?
Конечно. У нас даже есть симптомы такие. Да, замедленная речь бывает при депрессии, когда мысли ворочаются, как жернова, медленно, слова еле-еле проговариваются, хотя чистая речь. Как правило, очень поникший, тусклый голос невыразительный, со слабой модуляцией.
Вот и звонкие мысли, они имеют как бы и звонкий голос, да, я так понимаю?
В общем, да.
Привет, это я, Сидра. Не испугались? Вот и хорошо. А то некоторые, особенно пятерцов, жалуются, что когда я с ними поздороваюсь, у них такой взгляд, правда? говорят, что я на кого-то раскаиваюсь. А я ни на кого не раскаиваю. Я просто такой прибудший от природы. Разве это плохо?
Это врожденная расщелина, нёба. В простонародье это называется волчий пасть. Ребенок рождается с таким дефектом, и когда он говорит, у него речь идет вместо того, чтобы идти через рот, как у всех у нас, идет через нос, поэтому образуются дефектные звуки, гнусавость.
Если Сергей видит печатную букву, то произносит ее привычно неправильно. Поэтому Софья Сергеевна рисует собственное изображение буквы и иероглиф. Произнося его перед зеркалом, Сергей сдувает с ладони маленькое перышко.
Вначале вместо «П» я писала кружочек. Но так как я писала слово, вот, например, ну, сейчас он прочтет. Прочитайте, пожалуйста.
Ла.
В конце концов, повторяются слова. И он понимает, наконец, что это за звук. Но только я прошу не говорить «П», которого не было, а вместо «П» говорить «кружочек». Плевали губами, а потом плевали языком. Плюньте языком. Угу. И получился звук «Т». И я его изображала в виде стрелки.
Если Сергей будет достаточно прилежен и внимателен, то через 2 года занятий он сможет заговаривать зубы не хуже других, тем более, что по профессии он зубной техник. Однако существуют заболевания более серьезные, труднообратимые. Рассказать о них я попросила профессора, руководителя Центра патологии речи и нейрореабилитации Виктора Марковича Шкловского.
Эта патология очень часто встречается среди детского, подросткового населения и достаточно часто у взрослых. Примерно 120 на 1000 жителей. Это огромное количество. Но есть более тяжелые, более страшные речевые расстройства, так называемая афазия, дизартрия – это потеря речи после очагового поражения головного мозга, после инсульта и черепно-мозговой травмы. К великому сожалению, в нашей стране, еще в бывшем СССР, было 800 тысяч инсультов ежегодно. Но теперь давайте делить пополам. На 400 тысяч инсультов в России. Примерно 30% погибает, и 30-40% больных при поражении доминантного полушария мозга становятся тяжелейшими инвалидами. Инвалидами первой и второй группы, так как они не могут говорить, не могут понимать речь окружающих. Как правило, у них возникает правосторонний паралич или гемипарез, то есть они не в состоянии передвигаться. Кроме того, в последнее время нельзя не учитывать достаточно большое количество больных, перенесших военную черепно-мозговую травму. В прошлые годы это был поток больных из Афганистана. Сейчас это Закавказье. Это, как правило, вообще молодые больные, 18-20 лет.
Мы в одной из больничных палат центра.
Как вас зовут?
Попо.
Так, как ваша фамилия?
Попо.
Так, скажите, где вы живете?
Попо.
Рая, расскажи, пожалуйста, что с тобой произошло? Вот я ничего, вот я просто-напросто человек днем. Нам надо говорить. И вот так что ты сделала? Вот так. И у меня, знаешь, такая самая. Вот жуткое, жуткое что у тебя? Ничего.
Головная боль?
Да. И я не знаю, вот так. Я пришла, была на самое, и вот так вот легла, так. Жуткая такая
сильная головная боль, да?
Три года. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот будем говорить, да?
Так, пять дней.
Да. И я подняли, приставили их домой, И, значит, все, ничего, ушло.
Значит, у нее в апреле месяце произошел подъем давления на фоне высокого давления, развился инсульт левой средней мозговой артерии, и нарушение речи – это сенсорная афазия, то есть больная не понимает обращенную речь, у нее произошло отчуждение смысла слов.
А вот вы сказали, что больной может лишиться всех слов, все слова потерять, а родные по матушке останутся.
Даже у профессора университета был совершенно безречевой больной, который на свою жену только говорил. Вот зараза, у него не было ни одного слова, но зараза на жену, это...
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Лишенные дара речи».
В критические ситуации нередко попадают и дети, рассказывает мама 6-летней Карины.
Мы возвращались с дачи, долго ждали автобуса, автобусы все пошли битком набиты. И пришлось идти до станции пешком. Когда мы шли, у меня в одной руке была сумка, в другой пакет с гостинцами. Никак она не хотела его оставить. Кушала хлопья эти овсяные такие. И вдруг она увидела то, что с противоположной стороны нас на велосипеде догоняет деда. И побежала к нему. В этот момент ее сбила машина. У нее был давленный перелом, лобная кость. Вообще не разговаривает.
Муха, саха, тоха, пала, муха. Денюшку нашла, пошла на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я по чаю угощу.
Виктор Маркович, методы лечения, которые вы столь успешно применяете в своей клинике, отличаются ли от зарубежной практики? Ведь существует фонетическая разница в языках.
Речь и язык – это вообще сложная проблема, мы с вами это не сможем оговорить. Но принципы, подходы работы – вот что определяет успех в этом сложном, чудовищно сложном процессе восстановления высшей психических функций. Набор методов примерно один и тот же, но дело не в количестве методов, а в их содержании, в семантике, в смысле метода. Ну, так как будто бы считается, что то, что делают у нас, это наиболее высокий уровень.
Профессор, вы первый опубликовали в «Огоньке» диагноз Владимира Ильича. А что скажете по поводу его картавости?
Вы знаете, я всегда отношусь с уважением к больному человеку. Вот Ленин – это мой пациент. У него было 3 инсульта. В течение 2 лет он был практически без речи.
А по поводу затрудненной речи долго бодрствующего генерального секретаря?
Это трагедия партийного лидера, правителя, генерального секретаря ЦК. В течение многих лет он был тяжко болен. Он практически был марионеткой в руках людей, которые его окружали. У него был галопирующий атеросклероз, дизартрия. Это было совершенно очевидно. Это очевидная клиника.
От очевидной на профессиональный взгляд клиники страдают ни в чем не повинные люди. И в их числе мой следующий собеседник. История многим покажется знакомая. Результат – сквозное ранение в голову, недвижность, безмолвие.
Попали за саду. Охраняли мы дорогу Кабул-Джалабад. И у нас был у каждого поста участок определенный. Через этот участок мы должны провести колонну. Раз мы заехали, услышали, и 3 раза приходил в себя. Потом что-то там кричал. Но вот мои, значит, товарищи меня не слышали. Потому что не было уже речи. Очнулся я на дороге, кругом никого не было.
Из афганской больницы его перевезли в Ташкент. Вспомнить и начертить первые буквы московского адреса удалось после долгих мучительных усилий. Отчаявшиеся разыскать сына родители сразу же приехали и забрали домой. Сейчас у Жени своя семья, 2 детей. А вы помните, когда произнесли первое слово?
Когда было у кого-то день рождения, раздавали там толпы. Так захотелось. Так, 2-й кусочек. Ненароком вылетело там. Не помню что, но вылетело слово. И дальше.
Что самым тяжелым показалось вам в немоте? Невозможность выразить мысль, желание или ответить, ну, всякое в жизни бывает, на обиду.
Тогда вот, когда не понимал человек, тогда завелся и ругался.
Про себя, да?
Да.
Вы 6 лет боролись с болезнью. Вами двигало огромное, неослабимое желание говорить.
В армии был шофером. 1,5 года на машине ездил. И в связи с ранением не разрешают врачи, и все. Вот. И вот прошло 10 лет в машине.
То есть вы сейчас ездите на машине, да?
Без ручного управления.
Да. Ну, у вас нога одна плохо, да, работает, нет?
С одной ногой, с одной рукой.
Пришел приказ, и по приказу мы встаем, взяв АКС.
Рыца, вот недавно, вот
недавно попалась одна гражданочка молоденькая.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой «Лишенные дара речи». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» художник Виктор Пивоваров.
Я хотел бы на несколько минут превратиться в жука-водомера, который скользит так изумительно по воде. Бзик, бзик. Единственное, что в отличие от этого жука-водомера, я буду скользить по тонкому льду. Бзик, бзик. А это тонкий лед отношения музыки и живописи, или искусства изобразительного. Во второй половине XIX века начинается процесс, вполне ощутимый процесс, приближения живописи и музыки. То, что эти два вида искусства были в тесных родственных отношениях с литературой, это было всегда. А вот что касается взаимного сближения музыки и живописи, это была совершеннейшая новинка. И в этом смысле абсолютно гениальный пример – это картинки с выставки Мусоргского. Во-первых, уже само название необычайно характерное. Мусоргский, так сказать, сочиняет музыку, которую называют картинками. И, во-вторых, сам образный строй невероятно изобразительный. До сих пор ничего подобного в музыке не было. И эти образы действительно перед нами, благодаря музыке, возникают. Бабы-Яги, Богатырских ворот и так далее, и так далее. Это была самая настоящая революция. В 1911 году Кандинский пишет свои первые абстрактные картины. В этом же году, 1911, в начале 12-го, чешский художник Франтишек Купка тоже создает свои первые абстрактные картины. Картины Кандинского называются «Импровизации». Одна из первых абстракций Франтишка Купки называется «Двухцветная фуга». В обоих случаях совершенно открытое обращение к музыке, к музыкальным структурам. Революция Мусоргского была подхвачена импрессионистами. Дебюсси и Равель создают целый ряд произведений, необычайно выразительных по своей визуальности. Но не только это, и сами названия это подчеркивают. Циклы Дебюсси, которые называются «Гравюры», «Картины», «Блики на воде» – это абсолютнейшие импрессионистические картины. И, конечно, ничего удивительного в том, что Равель создал гениальное свое оркестровое переложение картинок с выставки Мусоргского. Во многом картинки с выставки по изобразительности, по их силе, по гениальности остаются непревзойденными. Но, тем не менее, в 20 веке появился следующий наш гениальный соотечественник. Я имею в виду знаменитую симфоническую сказку Прокофьева «Петя и Волк». Что касается «Пети и Волка», то это особый разговор, очень интересный. Прокофьев использует, вообще говоря, структуру картинки с подписью. Каждый из нас видел старые книги, вспомним, допустим, книги Жюль Верна, где изображается какая-нибудь сцена, и под ней короткая захватывающая выдержка из текста. Капитан Грант увидел в глубине пещеры груду костей. Прокофьев начинает свою симфоническую сказку с таких подписей. Пионер Петя рано утром вышел из дома. В этом смысле, на мой взгляд, Прокофьев оказался предшественником концептуального искусства. Это структура альбома, жанра, который появился в 70-е годы в московском искусстве. В прошлом году, сначала в Берлине, потом в Москве, была показана грандиозная выставка «Москва-Берлин». На эту выставку из Америки привезли цикл моих картин, который называется «Проекты для одинокого человека». Работал я над этим циклом в 1975 году на даче под Москвой на станции Челюскинская, где я снимал маленькую комнатку и веранду. И целое лето работал над этим циклом. Я слушал практически одного автора. У меня стоял проигрыватель на подоконнике, я работал в саду. Это были квартеты Брамса. В то время я никак не связывал эту музыку с этими проектами для одинокого человека. Но сейчас я вижу, что эти знаменитые вздохи брамсовской музыки – это вздохи одинокого человека. Единственная разница, что брамсовский одинокий человек – это наподобие героев картин Каспара Давида Фридриха, «Одинокий человек, гуляющий по берегу моря, или среди руин старого кладбища, или в горах». А мой одинокий человек – это житель панельных домов на окраине Москвы.
О своих любимых пластинках рассказывал художник Виктор Пивоваров. Мы продолжим после новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 3 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Поставки российского газа через территорию Украины в другие европейские страны будут осуществляться бесперебойно, заявила в телефонном разговоре с главой Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозо премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. «Газпром» намерен утром 1 января прекратить поставку газа на Украину. В центре Москвы новый 2009 год встретили более 20 тысяч человек. По данным ГУВД Москвы, новогодние гуляния в российской столице проходят без серьезных происшествий. В России с 1 января увеличивается минимальный размер оплаты труда до 4330 рублей. Повышены также тарифы на железнодорожные перевозки, газ и электричество. В Махачкале убит милиционер. Как сообщает Тартас, двое неизвестных открыли огонь из автоматов по машине участкового уполномоченного. От полученных ранений милиционер скончался на месте. Международный валютный фонд принял решение выделить Белоруссии стабилизационный кредит в размере около 2,5 миллиардов долларов. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что может прервать мирные переговоры с Израилем, если не прекратятся бомбардировки сектора Газа. Председателем Европейского Союза с 1 января на полгода стала Чехия. Эта функция перешла к ней от Франции. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган совершает турне по странам Ближнего Востока. Он обсуждает с лидерами государств региона военную операцию, начатую Израилем против боевиков группировки «Хамас» в секторе Газа. В столице Таиланда, Бангкоке, не менее 59 человек погибли в результате пожара в ночном клубе. Более 120 человек ранены. Уполномоченный по правам человека в Чечне получил заявление жителя Грозного с обвинениями в причастности бывшего полковника Юрия Буданова к убийству его родственников. Юрий Буданов, осужденный за убийство чеченской девушки на 10 лет, был освобожден условно-досрочно.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Накрути граммофон!
Запись, которую вы сейчас услышите, уникальная. В 1981 году в Московском Центральном доме работников искусств прошел вечер, который назывался «Антиюбилей Леонида Утесова». Друзья артиста отмечали некруглую дату – 86 лет со дня рождения Утесова. Вечер был неофициальный, почти домашний. И вот теперь, с опозданием в 20 с лишним лет, эта запись выходит в эфир. Ее подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Вел антиюбилей Утесова Александр Ширвиндт.
Это музыка «Одессит Мишка», потому что вышел Миша Жванецкий.
Мы живем в такое время, когда авангард искусства располагается сзади, аккомпанемент выступает с сольными концертами, а сатирик уже капризничает и даже отказывается выходить из дому, нахально утверждая, что и никуда не выходя можно кое-что ухватить. Нет, что-то есть в этой почве, нет, что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю, в этом голубом небе, в этой зелени акации и платанов, в этих теплых вечерах, в этих двух усыпанных огнями многоэтажных домах, один из которых медленно отделяется от другого и пропадает. Нет, что-то есть в этих людях, которые так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное. Они поют, играют на скрипках, роялях, живут в столицах, и родной город слушает их по радио. Я хожу по Одессе, я ничего не вижу интересного. Вы не увидите, надо слышать. И перестаньте ходить. Езжайте в Аркадию стареньким пятеньким трамваем. Садитесь на скамейку и закройте глаза. Вода накатывает на берег. Внимание, катер Бендиченко отходит на 10-ю станцию Фонтана. Это очень-очень хорошо. Ах, лето, потерялся мальчик 5-6 лет. Зовут Славик. Мальчик находится в радиоузле. Ненормальную мамашу просят подойти откуда угодно. Граждане отдыхающие, пресекайте баловство на воде. Вчера утонула гражданка Кудряшова, и только самозабвенными действиями ее удалось спасти. Ой, я видел эту сцену. Они все делали, но не с той стороны. Ах, это искусственное дыхание. Она хохотала, как ненормальная, она же из Новосибирска. Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубля полтора? В честь нашей встречи, мадам. У вас есть разбавитель? Нету. За 40 копеек? Нету. В бутылке? Нету. Плоской? Нету. У вас же был? Нету, я сказала. Вы могли бы одеться улыбкой. Я не могу с ним ходить по магазинам. Он им подсказывает ответ. Скажите, пива нет? Они говорят, нет. А рыбы нет? Они говорят, нет. А вы мне не поможете? Они говорят, нет. 30 лет я с ним мучаюсь, он газету не может купить. Алло, простите, утром от вас ушел мужчина. Ну, не стесняйтесь, мне другое надо узнать. Каким он был, вы не вспомните? А, это точно, кольцо, сустав, брюки серые обтрепанные. Ага, значит, это все-таки был я, извините, я тоже, да. У него печень, почки, селезенки, весь этот ливер он лечит уже 6-й год. А вы где? Я в санатории, у нас вчера возили в оперный. Внимание, катер маршал Катыхов через 10 минут. Если б жизнь твою коровью исковеркали любовью, откройте глаза. Никого, пустынный пляж, ветер свободно носится в голых ветках, прямые углы новых районов, параллельно и перпендикулярно, приезжие зябнут в плащах. Скажите, где можно увидеть старую Одессу? На кладбище? Неверно, старого кладбища уже тоже пока нет. Есть сквер, молодые деревья на месте старых могил о чем-то символически молчат. О боже, сохрани этот город! Соедини разбросанных, тех, кто в других местах не может избавиться от своего таланта и своеобразия. Соедини в приветствии к старшему, преклони колени в уважении к годам его, к его имени, обширным как материк. Многие родились, жили и умерли внутри этого имени. Да, что-то есть в этой нервной почве, рождающей музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования. Но нет! Нет одесского юмора, нет одесской литературы. Есть юмор, вызывающий смех, и есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек, степной и горячий, как летний помидор, и есть бледный, созревший под стеклом, дозревший в ящике, который поет про свою синтетику. А писать, как и писать, надо, когда уже не можешь. Нет смысла петь, когда нечего сказать. Нет смысла танцевать, когда нечего сказать. И если у человека есть его единственное движимое имущество, талант, он и идет с ним, и поет им, и пишет им, и волнует им. Потому что талант – это очень просто. Это переживать за других. Браво.
Это письмо. Вот, я вынужден его прочесть, потому что у нас здесь ничего не может заваляться. Это руководство ВТО, копия Управления культуры Фрунзенского района. Мы, как честные люди, незаслуженно находящиеся на заслуженном отдыхе, не можем больше молчать. Мы считаем своим гражданским долгом написать это антианонимное письмо и передать его в антиюбилейную комиссию. В то время, когда вся наша эстрада под мудрым руководством дорогого Бориса Сергеевича Брунова двигается только вперед, ВТО не находит ничего лучшего, как устроить антиюбилей Леонида Утесова. На наших глазах проходил почти весь творческий путь этого артиста. Он построил свое благополучие исключительно на том, что его покойная жена, всеми любимая и уважаемая Елена Осина по сцене Ленская, прекрасно приготовляла фаршированную рыбу. В скобках фиш. Но это не для нашей аудитории. Которую с удовольствием ели такие люди, как Исаак Бабел, Михаил Зощенко, Николай Эрдман и еще один Исаак Дунаевский. Именно благодаря этим людям Утесов и завоевал популярность у зрителей. Обладая небольшой музыкальностью, при полном отсутствии вокальных данных и не получив специального хореографического образования, но владея каким-то невидимым магнитным полем, значительно раньше вошедшей ныне в моду Джуны, он сумел влюбить в себя многих. С уважением, народная мстительница РСФСР Мария Миронова, заслуженный мститель той же республики Александр Минакер. Подписи число.
Если добрый дядя Эля в сердце чувствовал веселье, в сердце чувствовал веселье дядя Эля. Он снимал свой сюртучонка, одевал на лоб шапчонку, вызывал к себе тогда он скрипачей. Чтоб скрипачи пили-лили-лили, скрипачи пили-калили, скрипачи пили-лили-лили, скрипачи.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном доме работников искусств. Утесова приветствуют артисты Таганки Вениамин Смехов и Феликс Антипов.
Есть голос, который не просто хорош. Здесь дело не в тембре, а в страсти. Его ведь в бельканто и не упрекнешь. Но разве в бельканоте счастье? Но разве в бельканоте счастье? У Черного моря Одесское море великих людей. Утесов тут ярким примером. В Одессе заплыв начал сей Одиссей, где Бабель работал гомером. Там Бабель работал гомером. Утесов, це ж море.
Знаете, наши друзья-поэты тоже хотят вас приветствовать.
Пародии Леонида Филатова.
Роберт Рождественский.
Да, дорогой мой, вы поете неплохо, но сейчас такое время, хоть тресни, чтоб тебя могла услышать эпоха, нужно петь лишь очень громкие песни. Что мешает вам, сомнения потерев, петь романсы, вдохновение утроев, о романтике озимых посевов, о героике высоких надоев, чтобы песни отвечали по программе, только это глубоко между нами. Нужно петь не о прекраснейшей даме, а об Аме, дорогой мой, об Аме. Вы мурлыкать о любви не пытайтесь. Нам нужны сейчас глобальные песни. О, подключайтесь, дорогой, подключайтесь. Мы найдем вам место в нашем оркестре.
Член художественного совета театра Андрей Вознесенский.
Вы пели негромко, поскольку не бас, но ваша галерка услышала вас. Такого накала любви и добра не знали ля скала, игра на пера. Мы ночью бессонной, с надеждой в очах, опять патефонный поставим рычаг, пластинки салонной послушаем шип, и сердце заломит, как детский ушиб, на куче вопросов, как жить и как быть. Товарищ Утесов ответит: любить. И мы закиваем, за вами хоть в ад. Утесов, мы с вами, Утесов. Виват!
Значит, прежде всего, что такое союз писателей?
Литературовед и пародист Зиновий Паперный.
Союз писателей – это не союз писателей, а союз членов союза писателей. Я, например, не писатель, но я член Союза. А бывает так, наоборот, писатель, но не член Союза. Это Пастернак, понимаете? Вот. Я литературовед. И сразу, какая разница между литературой и литературоведением? Скажем, я помню чудное мгновение. Это литература. А если вы скажете... В одном из своих выступлений А.С. Пушкин заявляет, что помнит чудное мгновение, это литературоведение. Писатели различаются по мгновениям. Например, Пушкин помнит одно чудное мгновение, не густо. А Ульян Семенов помнит 17 мгновений. Понимаете? На этом примере мы видим, как мы обогнали классиков. Понимаете? Вот. Если говорить о Леониде Осиповиче, то, конечно, здесь юбилей или антиюбилей, надо прямо сказать, что это певец без голоса. Почему? Что такое голос? Я считаю, что голос – это оскалы грозные, дровятся царевым волнам. Это голос. Или на худой конец шапки прочь, в лесу поют дрозды. Понимаете? Вот. Но это уже, так сказать, как отдать. Дальше уже отступать некуда. А весь вокал Леонида Осиповича, он просто исчерпывается одной фразой: товарищ, не в силах я вахту стоять, понимаете? Вот. Ну, не в силах так не стоит, то есть не поет. Так что я буду говорить сущность Леонида Осиповича не в вокале. Другие грани. Вот. Вообще-то он такой многогранный, что о нем можно написать поэму «За гранью грань». Я такой о некоторых скажу. Ну, во-первых, популярные. Во-вторых, невероятно эпистолярные. Невероятно эпистолярные. Я за несколько дней пришел к Леониду Осиповичу, он показал горы писем к нему. Мы взяли наугад. Письмо женщины, Леонид Ильич, завязка уже есть. Она пишет: не знаю, такой ли вы в жизни, как на сцене, но мне кажется, что вы можете расшевелить даже покойника. Подарите мне одну ночь, но такую, чтобы небу стало жарко, а главное, чтобы я забыла, что я педагог. Это совершенно, я бы в жизни бы не сочинил сам, понимаете? Я только посоветовал Леониду Осиповичу это опубликовать в учительской газете. Теперь вторая грань Леонида Осиповича – это король смеха. Вот. А насчет смеха я хочу напомнить свое соображение, что некоторые думают, будто смех помогает нам жить и работать. Это они путают смех с песней, которая действительно нам строить и жить помогает, как это пел Леонид Ильич и поет. Смех же помогает нам не жить и работать, а выжить, несмотря на все то, что мешает нам жить и работать. И тут я подхожу к главной, так сказать, грани Леонида Ильича, то, что Леонид Ильич, конечно, поэт. Поэт. Понимаете, вот у Леонида Ильича есть, а я должен сказать совершенно серьезно, что он очень щедро и гостеприимно дал мне все свои поэмы и стихи, чтобы здесь уже никакого, так сказать, сочинения с моей стороны нету. Вот мне очень понравились строчки из поэмы «Союзе писателей». Во-первых, прекрасное там начало. «Я дверь на улице Воровского открыть отмычкою спешу. Манеру эту я Воровского усвоил, я вам не скажу». Прекрасное владение стихом. И дальше. «Прекрасней моей музы нету, с ней миг свидания лови, не продается за монету, но отдается по любви». Что мне здесь нравится? Что мне, как говорят, так сказать, люди, греет в этом? Что у Пушкина, у Лермонтова, понимаете, вот муза там что-то такое подарила цивницу, понимаете, что-то какое-то неясное. А просто образ отдающейся музы у Леонида Ильича. Очень смелый, понимаете? Смелый такой. И когда Леонид Ильич поет, мы это все слышим. Но когда он пишет, он находится в таком экстазе, что ему не до грамматики. Не до грамматики. Например, «высоко чтя ваши старания, флаг дружбы высоко держа, люблю высокого я звания в родительного падежа». Понимаете, как надо волноваться, что так написать? Или вот из поэмы, вот, простите, посвященной мне, совершенно крылатые строчки. «Нынче праздник, Пасха, Сейдер, я в такие дни не лгу, как-никак окончил Хейдер, вышь всего лишь МГУ». Вот. Леонид Ильич пишет, как дышит. Понимаете, вот у Булата есть изумительное, там каждый, ну, правда, он слышит, но, в общем, смысл такой, что каждый пишет, как он дышит. Вот как Леонид Ильич дышит, так он и пишет. Я послал Леониду Ильичу свою книжечку о чайке. Простите, что я обвинчиваю, так сказать, себя в этот юбилей, но дело в том, что Леонид Ильич мне ответил таким стихотворением. «Театром Горького зовут, на занавесе чайка. Я не пойму, в чем дело тут, паперная отвечайка. А в Горьком на автозаводе машина чайка выпускается. Для Антона Павловича вроде компенсация получается». И, значит, заключая, мне хочется сказать, что Леонид Ильич – это наша гордость, наша радость и наше хорошее настроение. Кстати, когда я сказал, что хорошее настроение, я сидел сейчас, есть такая рабочая комната писателя в ЦДР. Я открыл нашу родимую большую советскую энциклопедию и прочитал, что такое настроение. Это общее эмоциональное состояние человека, которое вызывается какими-либо объективными причинами. Поэтому, если у вас какое-то настроение просто так, беспричинный смех, это уже не подходит. Вот. И конец там очень мне понравился. Обусловленность N, то есть настроение, объективными причинами и подчинение его объективными закономерностями не исключает возможности и необходимости для человека владеть своим N. Не допускать несоответствующего общественным требованиям выражение его, то есть N, преодолевать возможное отрицательное влияние N на выполнение задач, которые стоят перед человеком. Понимаете? То есть, например, если человек скажет, что-то мне взгрустнулось, то он уже мешает выполнению задач, которые стоят перед ним. И вот когда я думаю, что такое Леонид Ильич, я придумал такое определение, что Леонид Ильич – это хорошее настроение. А живой человек с плохим настроением – это такой же абсурд, как мертвый человек с хорошим настроением.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьера». Вы слушаете запись 1981 года. Друзья Леонида Утесова отмечают 86-летие артиста в Московском Центральном Доме работников искусств.
Наш дорогой, мы сегодня перезямовали еще один зяма. Герб.
Никаких достоинств твоих я перечислять не буду. Было бы прекрасно поговорить о твоих очаровательных недостатках. Мне обидно, что когда я привожу тебе какие-то милые наблюдения из Одессы, ты потом их выдаешь за свои. Обидно. Но я на всю жизнь очарован южно-русским сдвоенным «Н» Его не существует. Оно нужно для слова «юность». Только в этом слове оно есть. Не об этом речь. Речь о том, что ты вся наша жизнь. Давай, мой мальчик, давай, дорогой. Твой девятый десяток подошел к середине. Дни бегут, что же годы летят. Но чем испытанней дар, и чем слава старине, тем оно драгоценней сто крат. Нынче ретро в цене, наши годы такие, и лишь только заслышу я песню твою, подступает к глазам колдовство ностальгии. Я было, я твое узнаю. Ты был со мною в ФЗУ на заводе и в третьем взводе, там на природе в некотором роде. Вот что он значит для меня, голос люди, тут не до пародии. Уверяю.
Лет тому назад был мой юбилей, мне было 70 лет. Я сидел, выходили люди, говорили мне какие-то ласковые, дружеские слова, говорили, что я замечательный актер, что я чудесный певец, что я очаровательный человек. И я сидел, думал: товарищи, вы немножечко врете мне, наверное. А вообще, почему вы мне все это сразу в один вечер выдаете? Почему вы мне не выдавали это за всю мою жизнь понемножечку? Я был бы моложе и здоровее. Но вот сегодня антиюбилей. И какая огромная радость. Почему радость для меня? Потому что я человек смеха. Я считаю, что люди, лишенные восприятия юмора, это не люди. Потому что из всех живущих на земле существ только человек знает, что такое юмор. Надо уметь смеяться даже над своими поступками. Я сейчас вышел. Программа была длинная. Огромная программа. Я вышел и подумал. Надо мне начать с одной фразы. Существует на одном языке такая фраза. «Вус из иберек исцу». «Все, что больше, то лишнее». И вот я решил, что, может быть, я и есть то, что больше и что лишнее. Я вспомнил старый одесский анекдот, поскольку это антикварный магазин. Значит, это антикварный рассказ. Идет в Одессе по улице человек. А в Одессе в то время было очень много греков. Навстречу идет грек. Человек отнесет пакет какой-то. Грек спрашивает: «Что не соки?» Он говорит: «Рыбу». «Рыба не соки». «Какая рыба не соки?» Он говорит: «Кефаль, кефалика. Первая рыба света есть, кефалика. Что будете делать, кефалика?» Он говорит: «Сварю». Услыхал грек: «Сварю», свалился в обморок и лежит. В это время другой грек идет, увидел этого лежащего, говорит: «Что он делает? Что такое? Почему, папа, я не лежите? Обморока что было?» Он говорит: «Ну, я иду, несу пакет». Он навстречу спрашивает: «Что несу?» Я говорю: «Рыбу». Он спрашивает: «Какую?» Я говорю: «Кефаль». Он спрашивает: «Что делать буду?» Я говорю: «Сварю». Он услышал: «Сварю», вот свалился, лежит. Тот грек говорит: «Что вы говорите? Кефалика варите. Кефалика первая рыба света есть, и не за кефалика варите. Кефалика надо зарить. Надо взять кефалика, надо заровня взять. Положите кефалика, эна, диа, триа, тесла, пенте, положите и на заровня поставить. Она там жарится, раненый такой красивый, хороший. И так взять, так себе, сюда, 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 сюда. Потом барабанское масло поливать, маслинка положить, так, 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 здесь. Потом взять и ножик так порезать, раз, так, 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 два, так, 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 три, так, 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 четыре, так, 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 так. Потом взять и так ротье положите, она так и идет, идет, идет. А тот грек, который упал, поднимается и говорит: лимончик надо, лимончик! Так вот, я себя сегодня почувствовал в роли лимончика. От всего сердца вам огромнейшая благодарность моя. Спасибо вам.
Вы слушали запись «Утесовского вечера», который состоялся в 1981 году в Москве, в день 86-летия артиста. Спустя год Утесов умер. Запись подготовил журналист, театральный режиссер и участник «Утесовского вечера» Юрий Векслер. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца, редактор и ведущий Игорь Померанский.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. В прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».